Лондонский дом Николаса располагался в Найтсбридже, но, несмотря на фешенебельный адрес, был куда менее величественным, чем Куэнтон-парк. Роин чувствовала себя здесь гораздо уютнее. Все это время она почти не видела хозяина дома, потому что Харпер был занят последними приготовлениями, в число которых входили визиты в правительственные офисы. Николас возвращался оттуда с рекомендательными письмами к официальным лицам в британских посольствах по всей Восточной Африке. «Спроси любого англичанина», — улыбалась Роэн. «Он скажет, что не существует классовых привилегий и системы связей в стране». Пока Николас бегал по делам, Роэн отправлялась за покупками с врученным ей списком. Но даже на улицах самой безопасной столицы мира она то и дело оглядывалась, забегала в туалеты и станции метро, чтобы убедиться, что за ней не следят. «Я веду себя, как напуганный ребенок без папочки», — ворчала она. И все же каждый вечер ее охватывало необъяснимое чувство облегчения, когда в уличной двери пустого дома поворачивался ключ, и приходилось сдерживать себя, чтобы не броситься навстречу Николасу. В субботу утром, выгружая из такси багаж у 4-го терминала аэропорта Хитроу, Николас с одобрением посмотрел на вещи Роэн. Она взяла только одну спортивную сумку, не больше, чем его собственная, и еще дамскую. Сам Харпер упаковал охотничье ружье в потертый кожаный футляр, на котором были выгравированы его инициалы. В отдельной медной коробке лежали запасы патронов, а в руках пришлось нести викторианского вида портфель. «Умение путешествовать налегке — одна из основных добродетелей», — заявил он. «Боже, избавь нас от женщин, везущих с собой горы багажа». Николас отказался от услуг носильщика, кинул вещи на тележку и сам покатил ее. Роэн пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать от торопливо пересекающего зал спутника. Огромные толпы чудесным образом расступались перед ним. Подойдя к стойке регистрации багажа, Николас сдвинул панаму на один глаз и подмигнул служащей аэропорта, отчего та порозовела и стала необычайно любезной. То же повторилось и на борту самолета. Обе стюардессы, не переставая хихикали над каждым его словом, подливали Николасу шампанского и всячески суетились к очевидному неудовольствию остальных пассажиров, включая и Роэн. Она постаралась не обращать на это внимания и устроилась поудобнее, решив насладиться непривычной роскошью первого класса, откидывающимся сиденьем и собственным экраном телевизора. Роэн пыталась сосредоточиться на фильме с Ричардом Гиром, но мысли улетали далеко к диким ущельям и древним стелам. Лишь когда Николас слегка толкнул ее локтем в бок, она с несколько надменным видом повернулась к нему. Он установил дорожный набор шахмат на ручке кресла между ними и пригласил Роэн поиграть. К моменту приземления в Кении ожесточенная схватка еще не закончилась. Каждый выиграл по два раза, но в последней решающей игре Роэн была впереди соперника на слона и двух пешек. Она осталась вполне довольна собой. В Найроби они остановились в отеле «Норфолк», где каждому досталось по отдельному бунгало. Через 10 минут после того, как Роэн плюхнулась на кровать, Николас позвонил ей из соседнего домика. «Сегодня мы обедаем с консулом Великобритании. Он мой старый друг. Одевайся неофициально. К 8 будешь готова?» «Да», — подумалось ей, — «путешествуя с этим человеком, не придется прозябать в бедности». От Найроби до Аддис-Абебы было сравнительно недалеко, а земля, проплывающая под крылом самолета, не давала Роэн оторваться от иллюминатора. Облака не закрывали вершину горы Кения, и заснеженные пики сияли на солнце золотом. Блеклые коричневые пустыни северного приграничного региона оживляли зеленые холмы оазиса Марсабит, национального парка Кении, а с левого борта далеко-далеко блестела вода озера Туркана, бывшего озера Рудольфа. Пустыня, наконец, уступила место плоскогорьям большого центрального плато Эфиопии. «Во всей Африке только у египтян более древняя цивилизация», — заметил Николас, тоже глядя в окно. «Эфиопы были культурным народом, когда мы, люди северных земель, все еще одевались в некрашенные шкуры и жили в пещерах. Они крестились, когда европейцы почитали старых богов Пана и Диану. Да, цивилизация была здесь уже во времена Таиты, 4000 лет назад», — согласилась Роэн. «В своих записях он говорит о них почти как о равных, что для него редкость. Все остальные народы Таита заведомо считал низшими». С воздуха Аддис-Абеба, как и многие другие африканские города, представляла собой причудливую смесь старого и нового, традиционных и экзотических архитектурных стилей, соломенных крыш рядом с конструкциями из стекла и бетона. Округлые стены старых тукулов, построенных из глины и тростника, контрастировали с прямоугольными высокими кирпичными зданиями, многоквартирными домами, виллами богатых людей, правительственными зданиями и огромным, украшенным многими флагами, зданием Организации Африканского Единства. Вокруг города повсюду были видны плантации эвкалиптов, высоких деревьев, обеспечивающих население дровами. Это было единственное топливо, доступное многим в бедной, раздираемой войной на части стране, которую многие столетия грабили армии захватчиков, и где совсем еще недавно господствовала чуждая и малопонятная политическая доктрина. После душного Найроби горный воздух казался прохладным и приятным. Роэн и ее спутник вышли из самолета и побрели по бетонной площадке к зданию аэропорта. Войдя внутрь, они не успели даже приблизиться к очереди на паспортный контроль, как Николаса окликнули по имени. «Сэр Николас?» Они обернулись и увидели высокую улыбающуюся женщину, шагающую к ним с грацией танцовщицы. На ней была традиционная юбка до земли, которая подчеркивала стремительность движений. «Добро пожаловать в мою страну, Эфиопию. Я Возера Тессе». Она посмотрела с интересом на гостью. «А вы, должно быть, Возера Роэн». Женщины пожали друг другу руки, и Николас моментально почувствовал возникшую между ними симпатию. «Давайте паспорта, я улажу все формальности, а вы пока что отдохнете в зале для VIP-персон. Там вас ждет человек из британского посольства, сэр Николас. Уж и не знаю, откуда он выяснил, когда вы прилетаете». В зале сидел только один человек, одетый в хорошо скроенный тропический костюм и желто-оранжево-синий полосатый галстук из Сандхерста. При виде прибывших человек немедленно поднялся и бросился к Николасу со словами: «Ники, как дела? Как приятно снова встретиться с тобой. Прошло не меньше 12 лет, верно?» «Здорово, Джеффри. Я и не подозревал, что ты окажешься здесь. Военный атташе. Его превосходительство послал меня встречать вас, как только выяснил, что мы с тобой вместе учились в Сандхерсте». Джеффри с интересом посмотрел на Роэн, и Николас с обреченным видом представил их друг другу. «Джеффри Теннант. Будь с ним поосторожнее. Главный племенной бычок к северу от экватора. Все девушки ближе полумили к нему находятся в опасности». «Но, зачем же так?» — запротестовал Джеффри, хотя замечание Николаса явно польстило ему. «Пожалуйста, не верьте ни единому его слову, доктор Альсимма. Он знаменитый врун и хитрец». Джеффри отвел старого друга в сторону и вкратце обрисовал ситуацию в стране, особенно на границе. «Его превосходительство немного обеспокоен. Ему не нравится, что вы собираетесь отправиться одни, неизвестно куда. Вокруг полно неприятных людей, но я сказал, что вы позаботитесь о себе». Возера Тесса вернулась удивительно скоро. «Я получила ваш багаж и уладила вопросы с таможней, в том числе касательно огнестрельного оружия и патронов. Вот ваше временное разрешение. Находясь в Эфиопии, вы должны все время иметь его при себе. Вот паспорта, на визах поставили штампы, все в полном порядке. Наш рейс к озеру Тана вылетает через час, так что мы прекрасно успеем зарегистрироваться».
«Если вам когда-нибудь понадобится работа, просто обратитесь ко мне», — восхитился ее организаторскими способностями Николас.
Джеффри Теннант проводил их до входа в зал отлета и на прощание снова пожал Николасу руку.
«Если я смогу чем-нибудь помочь, не стесняйся обращаться. Служи и победишь, Ники».
«Служи и победишь?» — спросил Роэн, когда они побрели их к самолету.
«Девиз Сандхерста», — пояснил ее спутник.
«Как мило. Ники», — пробормотала она.
«Я всегда считал, что Николас звучит солиднее и благороднее», — заметил он.
«Да, но Ники — очень милое имя». Самолет поднял их в горный разреженный воздух для последнего перелета на север. Маленький воздушный кораблик сильно трясли и раскачивали ветра, дующие из гор. Хотя они находились на высоте 15 тысяч футов над уровнем моря, земля проплывала под крылом достаточно близко, чтобы разглядеть деревни и редкие очаги земледелия. Много столетий почву здесь обрабатывали примитивными способами и постоянно пасли скот, поэтому она выглядела бедной и истощенной. Из красной плоти земли то и дело выглядывали каменные кости скал. Неожиданно перед путешественниками открылась гигантская трещина в плато, над которым они летели. Казалось, землю рассекли могучим ударом меча до самой середины. Река Абай! Тесса наклонилась вперед и дотронулась до плеча Роэн. Сначала край ущелья уходил вниз почти вертикально, постепенно превращаясь в склон крутизной градусов 30. Пустынные земли плато уступали место густым лесам.
С высоты можно было различить похожие на канделябры гигантские евфорбии, поднимающиеся из густых джунглей. Местами склоны обвалились, и были видны лишь голые каменистые осыпи. Кое-где выступали отдельные утесы самой причудливой формы. Ветер, словно искусный скульптор, превратил их в людей и разных сказочных существ. Обрыв шел вниз и вниз, и они долго летели над пустотой, пока не увидели на глубине мили, а то и больше, блестящую змею реки на дне сужающегося ущелья. В 500 футах над водами Нила начинался второй обрыв. Внизу, между страшных, пугающе острых скал, река образовала темные заводи и длинные извилистые потеки на красном песчанике. В некоторых местах ширина ущелья достигала 40 миль, в других только 10, но по всей длине великолепие и первозданная дикость оставались теми же. Человек не смог оставить здесь след. «Скоро вы окажетесь там, внизу», — проговорила Тесса с таким благоговением, что ее можно было с трудом расслышать. Все молчали. Слова казались лишними перед лицом могущественных и беспощадных сил природы. Почти с облегчением путники увидели, как стены и ущелья постепенно сближаются, а впереди растет высокая горная цепь на фоне голубого африканского неба, выше, чем летел их хрупкий самолетик. Начали снижаться, и Тесса указала направо. Озеро Тана. Внизу простиралась водная гладь, усыпанная островами, на каждом из которых стоял монастырь или древняя церковь. Пролетая над водой в одном из последних разворотов при заходе на посадку, они видели священников, плывущих от острова к острову на традиционных лодочках из папируса. Оттер коснулся грунтовой взлетно-посадочной полосы рядом с озером и покатился в огромном облаке пыли. Самолет остановился и выключил двигатели возле жалкого здания аэропорта из тростника и глины. Солнце светило так ярко, что Николас, ступив на трап, выудил из нагрудного кармана защитного цвета жилетки солнечные очки и надел их. Он внимательно посмотрел на оспины от пуль на грязно-белой стене аэропорта и обгоревший остов русского танка Т-55 в траве неподалеку от взлетной полосы. Дуло пушки смотрело в землю, между заржавевшими гусеницами выросла трава. Прочие пассажиры нетерпеливо подтолкнули его в спину, радостно залопотав при виде друзей и родственников, встречающих их под сенью эвкалиптов, бросающих тень на здание. Там стоял только один автомобиль — Toyota Land Cruiser. В центре эмблемы на двери водителя была изображена горная винторога Ньяла, а внизу красовалась надпись «Сафари». За рулем сидел белый человек. Когда Николас спустился по лестнице следом за двумя женщинами, водитель вылез из машины и пружинистой походкой направился к ним. Он был высокого роста и одет в выцветший камуфляж. «Около 40», — оценил его возраст Николас по седеющим волосам и бороде. «Наверняка непростой человек». Волосы организатора сафари оказались коротко острижены, из-под бровей поблескивали холодные, бледно-голубые глаза. По щеке змеился белый длинный шрам, уродующий часть носа. Тесса представила ему Роэн. Тот коротко поклонился и пожал ей руку. «Аншанте», — сказал он по-французски с ужасным акцентом и перевел взгляд на Николаса. «Это мой муж, Алто Борис», — произнесла Тесса. «Борис — это Алто Николас». «Я плохо говорю по-английски, по-французски лучше», — заявил охотник. «Да, но не очень», — подумал Николас. Однако он улыбнулся и промолвил. «Значит, будем общаться по-французски. Бонжур, месье Брусилев. Я рад нашему знакомству». Он протянул русскому руку. Борис ответил крепким рукопожатием. Слишком крепким. Он превратил знакомство в соревнование, но Николас ждал этого. Ему был знаком такой тип людей, поэтому он напряг мышцы, чтобы Борис не смог раздавить пальцы. На лице англичанина не отразились прилагаемые усилия, он продолжал улыбаться. Борис первым отнял руку, в его бледных глазах мелькнула тень уважения. «Итак, приехали охотиться на Дик-Дика?» — спросил он едва ли не презрительно. «Большая часть моих клиентов хочет добыть слона, или, по меньшей мере, горную ньялу?» «Для меня это чересчур», — ухмыльнулся Николас. «Дик-Дик вполне устроит». «Вы когда-нибудь были в ущелье?» — требовательно спросил Борис. Из-за сильного русского акцента было трудно понять французские слова.
«Сэр Николас был одним из организаторов экспедиции 1976 года», вмешалась Роэн, и ее спутника это позабавило. Она почувствовала напряжение, возникшее между мужчинами, и пришла на помощь другу. Борис что-то проворчал и повернулся к жене. «Ты привезла припасы, которые я велел?» «Да», — кротко ответила она. «Они все находятся на борту самолета». Николас решил, что Тесса боится мужа, и, вероятно, не без причины. «Тогда будем перегружаться. Нас ждет долгий путь». Мужчины сели на передние сиденья «Тойоты», а женщины — на задние, среди многих тюков с припасами. «Старая добрая африканская традиция», — улыбнулся Николас сам себе. «Мужчины впереди, а женщины устраиваются, как знают». «Вы не хотите проехать по туристскому маршруту?» В устах Бориса это прозвучало подобно угрозе. «Туристскому маршруту? Озеро и электростанция, португальский мост над ущельем и место, где начинается Голубой Нил». Не успели они согласиться, как он предупредил. «Если мы поедем все это смотреть, в лагерь прибудем после наступления темноты». «Спасибо за предложение», — вежливо проговорил Николас, — «но я здесь не в первый раз». «Хорошо», — одобрил Борис. «Тогда лучше выбраться отсюда поскорее». Дорога забирала на запад, в обход высоких пиков гор. Путешественники находились в Гаджаме, стране высокомерных горцев. Местность была густо населена, и им пришлось увидеть многих людей, в большинстве своем высоких и худых. Они гнали стада овец или коз, положив длинные посохи на плечо. И мужчины, и женщины ходили в шерстяных платках, мешковатых белых штанах и открытых сандалиях. Эти люди обладали красивыми гордыми лицами, а их пронзительные темные глаза напоминали орлиные. Некоторые девушки отличались необыкновенной красотой. Почти все мужчины были вооружены до зубов, в серебряных ножнах поблескивали мечи, в руках эфиопы держали автоматы АК-47. «Чувствовать себя крутыми мужчинами, настоящими мачо», — указал на них Борис. Домики в деревнях представляли собой круглые тукулы, окруженные плантациями эвкалипта и агавы. Над высокими пиками гор собирались лилово-сизые облака, из которых обрушился ливень. Огромные капли серебряными монетками падали на ветровое стекло ленд-крузера, а дорога под колесами превратилась в сплошной грязевой поток. Грунтовка была в ужасном состоянии. Местами она превратилась в каменистый овраг, по которому не могла проехать даже полноприводная «Тойота». Поэтому Борис был вынужден прокладывать собственную колею на склоне холма. Порой они ехали со скоростью пешехода, но их все равно швыряло на колдобинах из стороны в сторону. «Проклятые черномазые даже и не думают чинить дороги», — проворчал Борис. «Живут как животные и нисколько не огорчаются». Никто не ответил, но Николас бросил взгляд в зеркало заднего вида на лица двух женщин. Те не выразили обиды, которую, вероятно, почувствовали. Какой бы плохой дорога ни казалась вначале, дальше она становилась только хуже. Тяжелые грузовики оставили на мягкой земле глубокие колеи. «Здесь проходят военные машины?» — спросил Николас, перекрикивая рев двигателя и стук дождя по ветровому стеклу. «Отчасти да. В ущелье орудует шуфта, бандиты и опальные военачальники. Но по большей части грузовики принадлежат горнодобывающей промышленности. Какая-то большая компания получила концессию на ведение разработок в Гаджаме, и с тех пор они все здесь иссверлили». «Мы не видели никаких следов гражданского транспорта», — заметил Роэн. «Даже автобусов». «В нашей долгой и печальной истории только что завершился страшный период», — объяснила Тесса. «У нас экономика аграрного типа. Когда-то Эфиопию называли закромами Африки. Но с тех пор, как к власти пришел Менгисту, он довел нас до крайней нищеты. Он использовал голод как оружие. Мы до сих пор страшно страдаем. Очень немногие могут позволить себе такую роскошь, как собственная машина. Большинство по-прежнему беспокоится о хлебе насущном для своих детей». «Тесса окончила факультет экономики в Аддис-Абебе», — фыркнул Борис. «Она очень умная, знает про все на свете. Спросите ее, и она даст ответ. История, религия, экономика — на выбор». Ближе к полудню дождь закончился, и сквозь пелену облаков робко выглянуло солнце. Борис остановил «Тойоту» посреди пустынной равнины. «Технический привал», — объявил он. «Время сделать пи-пи». Обе женщины вышли из машины и скрылись за большими камнями. Вернулись они в совершенно другой одежде. На обеих были шаммы и принятые в этой местности штаны. «Тесса подарила мне национальный костюм», — сообщила Роэн, красуясь перед Николасом. «Хорошо смотрится», — одобрил он. «Да и в штанах куда удобнее». Солнце уже садилось, когда дорога спустилась в очередную долину, по которой бежала река с крутыми обрывистыми берегами. Над рекой высилась округлая белостенная коптская церковь с деревянным крестом, накрытой тростником крыши. Вокруг раскинулась деревенька. «Дебре Мариам», — объявил Борис с удовлетворением, — «гора Девы Марии. Река называется Дандера. Я выслал вперед своих людей на большом грузовике. Они уже поставили для нас лагерь. Сегодня переночуем здесь, а завтра двинемся вниз по течению, пока не доберемся до края ущелья». Лагерь был разбит в эвкалиптовой роще за деревней. «Вторая палатка ваша», — сообщил Борис. «Она подойдет для Роэн», — согласился Николас. «Но нужна еще одна для меня».
«Дик-дик и отдельные палатки?» Борис посмотрел на него светлыми глазами. «Отважный человек. Поразительно».
Он приказал своим людям поставить палатку для Николаса совсем рядом, так что их стены почти соприкасались.
«Как знать, может, ночью наберешься мужества», — ухмыльнулся русский, «чтобы не слишком далеко было идти, в случае чего».
Для них соорудили душ из бочки, подвешенной на нижние ветви дерева, и окружили его ширмой. Роэн отправилась туда первая и вышла освежившаяся и довольная, обернув мокрые волосы полотенцем. «Твой черед, Ники», — сказала она, проходя мимо его палатки. «Вода восхитительно горячая». Когда Николас закончил мыться и бриться, уже стемнело. Он отправился в палатку-столовую, где вокруг огня собрались остальные. Обе женщины сидели в сторонке, тихо беседуя, а Борис откинулся на спинку стула со стаканом в руке, положив ноги на низенький стол. Когда Николас вошел в круг света, русский кивком указал на бутылку водки. «Налейте себе. Лед в ведре». «Лучше выпью пиво», — отозвался англичанин. «Долгая езда вызывает жажду». Борис пожал плечами и велел принести коричневую бутылку из походного холодильника. «Хочу открыть вам секрет», — ухмыльнулся он, наливая себе еще стакан водки. «В наши дни не существует полосатого дик-дика, даже если когда-то он и был. Вы теряете время и деньги».
«Отлично», — спокойно согласился Николас. «Это мое время и мои деньги». «Из того, что какой-то старый дед в допотопные времена подстрелил такого зверя, не следует, что нам удастся отыскать его сейчас. Можно отправиться на чайные плантации за слоном. Не более 10 дней назад я видел здоровых самцов. Бивни у них весили не меньше 100 фунтов каждый».
Пока они спорили, бутылка Бориса мелела, как Нил в засуху. Когда Тесса объявила, что еда готова, русский прихватил водку с собой, а по пути к столу пару раз споткнулся. За весь ужин он поучаствовал в беседе только раз, рявкнув на жену.
«Барашек плохо прожарен. Почему ты не следишь, чтобы повар готовил как следует? Проклятые обезьяны, надо за каждым шагом наблюдать».
«Ваше мясо тоже плохо прожарили, Алта Николас?» — спросила Тесса, не глядя на мужа. «Могу приказать подержать его на огне подольше».
«Все прекрасно», — заверил англичанин. «Я люблю бифштекс чуть-чуть с кровью».
К концу обеда бутылка Бориса опустела, а лицо покраснело и опухло. Он без лишних слов поднялся из-за стола и исчез в темноте, то и дело покачиваясь, едва не падая. «Прошу прощения», — тихо проговорила Тесса. «Он такой только по вечерам, а днем все в порядке. Это русская традиция — пить водку». Она улыбнулась, но в глазах светилась печаль. «Сегодня чудесный вечер, еще рано ложиться спать. Не хотите пройтись до церкви? Она очень древняя и знаменитая. Я прикажу одному из слуг взять фонарь, и вы посмотрите на фрески». Слуга шел впереди, освещая путь, а старый священник ждал их на крыльце. Он был худ, а кожа такая темная, что только зубы блестели во мраке. В руках священник держал массивный серебряный коптский крест, украшенный сердоликом и другими полудрагоценными камнями. Роэн и Тесса немедленно опустились на колени, ожидая благословения. Священник легонько коснулся их щек крестом, пробормотал старинную формулу на амхарском, а потом провел внутрь церкви. Стены покрывали удивительные яркие картины, сверкающие в свете фонаря, как драгоценные камни. В стиле угадывалось сильное византийское влияние, у святых были большие, слегка раскосые глаза, а вокруг голов огромные золотые нимбы. Возле алтаря, закрытого блестящим покровом и украшенного медью, Святая Дева баюкала младенца, а трое волхвов и легионы ангелов склоняли колени в почтении. Николас вытащил из кармана фотоаппарат «Полароид» и прикрепил к нему вспышку. Пока Тесса и Роэн бок о бок стояли на коленях возле алтаря, он прошелся по церкви, фотографируя фрески. Закончив, Николас опустился на одну из деревянных скамей и невольно залюбовался вдохновенными лицами своих спутниц, на которые ложились золотые блики свечей. Сцена не оставила его равнодушным. «Жаль, что я лишен такой веры», — невольно подумал он, и не в первый раз. «Должно быть, это очень поддерживает в трудные времена. Хотелось бы мне научиться так молиться за Розалинду и моих девочек». Николас почувствовал, что не в силах оставаться здесь дольше, вышел, сел на крыльцо и поднял лицо к ночному небу. На такой высоте, в чистом воздухе, звезды сияли так ярко, что трудно было различить отдельные созвездия. Спустя некоторое время грусть оставила его. Хорошо все-таки снова оказаться в Африке. Когда женщины вышли наконец из церкви, Николас дал священнику несколько монет и мгновенную фотографию, которую тот оценил больше денег. Трое спутников вернулись в лагерь в дружеском молчании.